Есть два способа заработать деньги. Денег, на самом деле, в мире сейчас очень много. И многие не знают, куда деть эти деньги. Ну что, Никитосик, принес проект? Очень много венчурных инвесторов приходят из корпоратов. То есть у них есть деньги, но они не умеют делать бизнес. Какого, собственно, черта? Почему вы не можете прямо сегодня продавать? Пробовал играться на бирже, проигрался. Купил биткоин, когда он стоил там 170 тысяч рублей. Я устал нервничать. Раньше давал займы там кому попало.
Вы ехали, я так понимаю, с Дальнего Востока, там до Калининграда.
3 года инвестируют. 3 года пытаются забрать деньги, которые проинвестировал, или смотрят за ростом проекта. В итоге мы посетили 21 регион, проехали 13 тысяч километров. Не потому что что-то помогало, а вопреки. Киловатт электроэнергии стоит рубль. А еще гады такие. Они на пожилых людей это регистрируют, где там 0,7 киловатт стоит.
Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Люди Про». Мы продолжаем говорить про инвестиции, и с сегодняшним гостем мы поговорим про то, как открыть венчурный фонд и увеличить его капитализацию в 4 раза за 3 года. Также, почему предприниматели начинают инвестировать именно в проекты и зачем Алексей совершил экспедицию «Инновационная Россия», в рамках которой посетил 21 регион. Рад вам представить Алексей Маликов. Алексей, привет! Привет. Алексей – сооснователь компании «Самоспас» и «Вентопро» с общим оборотом более 1 миллиарда рублей. Также сооснователь венчурного фонда A&A Capital и с недавнего времени сооснователь детского стартапа «Вини». А еще у Алексея есть YouTube и телеграм-канал «Трушный венчур», где Алексей в формате интервью обсуждает венчурные сделки с такими инвесторами, как Александр Чичава, Алексей Соловьев, Дмитрий Сутермин. Кстати, раз уж мы заговорили про подписку, то те, кто подписан на канал, обязательно нажмите на колокольчик и включите все уведомления. Потому что всего 11% из вас получают уведомления о новых выпусках. Хотя в среднем этот показатель на YouTube варьируется от 10 до 30%. И, как говорится, нужно догнать и перегнать. А мы начинаем. Алексей, еще раз привет.
Привет, Никит.
Смотри, для тех, кто тебя не знает, и вот если бы я встретил тебя там в лифте, у тебя было бы 60 секунд, как бы ты представился?
Слушай, очень часто, знаешь, многие предприниматели представляются, что у меня 15-летний опыт, вот я делаю один бизнес, второй бизнес, третий бизнес, и как-то это, ну, не описывается. Ну, поэтому я представлюсь так, что я очень системный человек, и, наверное, я системно знаю, как достичь то, чего я желаю.
Слушай, очень интересный ответ. А такой вопрос. Ты занимался бизнесом много-много лет, по-моему, сколько, 10 или 15?
15 лет.
15 лет бизнеса. И потом тебе вдруг пришла идея создать венчурный фонд.
Ну, я заполняю свои скиллы. Я как-то 3 года назад понял, что я в IT не разбираюсь вообще. И наша компания, да, у нас есть CRM-система, да, естественно, у нас стоит 1С, ну и все. И IT у нас развиваться не будет, ну, глобально и сильно. А я понимаю, что это тренд. Тренд, который, наверное, в тот момент я уже упустил, и его надо развивать быстрее. И поэтому я подумал, может быть, создать венчурный фонд?
Расскажу вам об одном очень крутом YouTube-канале про крипту и блокчейн, который сам начал смотреть. Потому что в крипте сегодня настолько много всяких модных и прибыльных штук, что разобраться во всем этом самостоятельно практически невозможно. NFT, IDO, копи-трейдинг, лаунчпад, private sale, lighting, протокол и многое другое – это лишь часть из того, что есть на канале Mr. Autotrade. И неплохо бы вам в этом тоже начать разбираться. В целом канал больше об инвестициях в крипту и особенно в какие проекты можно заходить, а в какие не стоит. Также у них есть одноименный телеграм-канал, ссылка тоже в описании, где выходит еще больше информации. И в этом телеграм-канале, кстати, пока еще идет конкурс с рядом призов по 100 и 300 долларов. Причем условия конкурса крайне простые, и вы можете выиграть ценный приз просто рандомом. Ссылки на YouTube-канал Автотрейда, их телеграм-канал и сам конкурс в описании.
Слушай, я слышал, что когда ты начал создавать венчурный фонд, ты такой, а как вообще получить экспертизу в инвестициях? И сделал какое-то бешеное количество встреч, я даже не помню, там несколько сотен встреч, вот... Зачем? Ты пытался нарастить нетворк, хотел, чтобы тебя узнали или как вообще?
Смотри, ну, прежде чем я сделал инвестиционный фонд, я сделал так. Я открыл MindMap, это мой любимый инструмент, и написал, как найти единорога, ту самую компанию с большой капитализацией. И сделал просто огромнейшую майндмэп, там примерно 300 всяких разветвлений было, и я понял, что не хватает мне компетенций. посмотрел пару видео и понял, что я не все слова понимаю, не понимаю, как туда это все идет. И я понял, что мне срочно нужно догнать венчурный поезд, срочно в этом разобраться. Ну, соответственно, чтобы в чем-то разобраться, есть, да, там, обучение. Кстати, тогда по венчуру было не так много обучений. Есть какие-то книжки, есть заграничное обучение. Но я люблю учиться на практике. Понятно, своя практика дает больше всего опыта, но чужая практика, чужие ошибки тоже дают опыт довольно большой. Я подумал, надо встречаться и общаться. На данный момент это мой самый любимый формат обучения. Это встречи. И я просто составил список инвесторов, писал им в лоб напрямую, говорю, давайте пообщаемся. Вот мы создали венчурный фонд, пообщаемся. И максимально впитывал вот этот опыт. И это позволило не только передать опыт, но и еще наладить пайплайн проектов. Потому что когда я буду рассказывать, из чего состоит венчурный фонд, пайплайн проектов, те, которые приходят к нам, очень важен.
Ты писал инвесторам прямо в лоб. И, наверное, многие стартаперы тоже пишут инвесторам в лоб, но сталкиваются с тем, что им не отвечают. А может быть, у тебя было преимущество, что ты говорил, что мы создали венчурный фонд, и ты уже был, соответственно, как такой, как инвестор, как коллега по цеху, и поэтому с тобой связывались?
Ну, на самом деле, визитка и подпись «венчурный фонд» или «основатель венчурного фонда» открывает очень много дверей. Даже сейчас, когда я общаюсь с конкурентами, ну, вот у меня, например, пожарный, промышленный бизнес, и периодически стартапы в этом направлении есть, и я хочу узнать там их метрики, куда они поставляют, какие их клиенты. Если я позвоню и скажу, что я из вашего же бизнеса, давайте пообщаемся, вряд ли они откроют секреты. А если я скажу, что я венчурный фонд, и мы рассматриваем проекты для инвестирования, не обманываем, мы действительно рассматриваем. Их конкретно не рассматриваем, но все равно пообщались. И узнаю много необходимых метрик и инсайтов, которые, как обычно, человек не узнает. То же самое с другими инвесторами. Очень легко общаться, когда ты на уровне с ними.
Смотри, ты сейчас упомянул такой кейс про венчурный фонд, что столкнулся с проблемой, если я правильно понял, когда вы создали фонд, там, допустим, ты встретился, вы разобрались, и где брать проекты, правильно? Uh-huh. То есть все-таки этот баланс и эти проблемы есть еще в том числе у фондов, то есть не только проекты ищут деньги, но и получается, что сами фонды венчурные ищут хорошие проекты, и для фонда это проблема найти хорошие проекты?
Это я бы сказал, самая большая проблема у венчурного фонда. Давай я вот вкратце расскажу, из чего состоит венчурный фонд. Венчурный фонд состоит примерно из воронки. Вот здесь вот все стартапы в мире, которые есть, а вот здесь те стартапы, из которых ты вышел и получил деньги. Это получается такая воронка. Воронка состоит из нескольких этапов. Первый – это найти пайплайн, найти те самые хорошие проекты. Вторая – их рассмотреть, задюдилить, посмотреть, какие это качественные. Потом тут нужны деньги, чтобы в них инвестировать. Нужна legal экспертиза, чтобы правильно войти. Потом ты поддерживаешь эти проекты, чтобы они росли. Потом ты помогаешь им делать экзит, и потом получаешь деньги. В принципе, тут 7 этапов. И мне был больше всего интересен рассмотрение проектов, due deal, чтобы обучиться, IT, разобраться и так далее. Поэтому я этот этап не аутсорсил, но основная проблема – пайплайн. Я у себя в Инстаграме написал, что я инвестор, и ищу стартапы. И ко мне начало приходить довольно много проектов. Через год я проанализировал, откуда мне пришли самые крутые проекты. Откуда могут прийти проекты? Первое, да, там социальные сети. Второе, это выступления публичные. Да, ты говоришь, что инвесторы к тебе приходят люди. Третье, это твои друзья, знакомые, которым ты толдычишь, что я инвестор. И четвертое, это твои партнеры по цеху, как раз те самые инвесторы. И я понял, что социальные сети приносят абсолютно пустые проекты, ненужные, мы ни в один из них проинвестировали. Круто работает публичное выступление, круто работают друзья, но это как бы не масштабированный проект, и круто работают инвесторы. Соответственно, что я сделал? Первое, я постоянно выступал. Причем я выступал не для поднятия своей там пиары и самооценки, хотя, естественно, я это люблю, а для того, чтобы люди заметили, что есть некий Алексей Маликов, что он вроде разбирается в бизнесе, и если мне нужны деньги, я могу пойти к нему. И это довольно крутой показатель. И потом я начал общаться с инвесторами, и просто у меня в CRM-системе все инвесторы, с которыми я пообщался, есть, и я раз в квартал задал им вопрос. Ребят, а у вас есть какой-то интересный проект на предмет инвестирования? И мне они присылали проекты. И вот наш топовый проект, который вырос на данный момент в 27 раз, у нас как раз пришел с других инвесторов. И на самом деле очень большая конкуренция, то есть если хороший проект с хорошими основателями, с хорошими командами, ему довольно легко найти инвесторов, и если я не нахожусь в топе инвесторов, он ко мне даже не обратится.
Ты сказал, что есть проект, который выстрелил в 27 раз. Это довольно интересный кейс, и люди любят примеры. А можешь чуть поподробнее рассказать, что это за компания, как вы ее нашли и в чем вообще секрет успеха? Потому что ну, не часто мы сталкиваемся с таким, типа, X27, это прям космический.
Причем это X27 за полтора года.
Это быстро.
Это очень быстро, да, и это, кстати, окупило много проигрышных наших инвестиций. Ну, как мы нашли? Мы нашли как раз через пайплайн фондов. Я одному фонду написал, он мне прислал проект. Мы начали смотреть. И причем, что интересно, там был основатель. Это отложенный постинг в социальные сети, компания Postoplan. И сейчас она стоит 50 миллионов долларов. Да, если перевести, это 3,5 миллиарда рублей. И кажется, какой-то отложенный постинг. Полтора года назад только появилась компания. Выручка всего 160 тысяч в месяц. Кстати, тогда я понял, что венчур — это интересно не только инвестировать, а может быть и заниматься в будущем. В чем секрет этой компании? Мы когда всегда проводим трекинг компании, чтобы следить, насколько она развивается на периоды. И когда мы пришли к Алексею, к основателю этой компании, мы говорим, мы хотим трекинг. А он говорит, у меня нет на это времени. Я бизнес развиваю, мне как бы до этого. Хотите — инвестируйте, не хотите — не инвестируйте. И, наверное, что как бы очень интересно, посыл — это наглость. Ну, первая наглость, то, что понравилось, очень крутые метрики, то есть как бы не страшно, пробует, ну, на самом деле это классическое развитие любого стартапа, ну, просто, то есть пробовать много гипотез, плохие гипотезы убирать, хорошие гипотезы масштабировать, содержать сильную команду, у нее сильная команда по всему миру, полностью удаленно работает, постоянно дорабатывать продукт, постоянно общаться с инвесторами на следующие раунды, быть наглым, уверенным и самоуверенным. Кажется, звучит легко, но не все так умеют.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Ты сказал, что компания стоит 3,5 миллиарда рублей. И нет ли у тебя вот этого такого майндшифта, когда у тебя вот бизнес с миллиардом рублей оборота? Наверное, я даже не знаю, стоит он тебе 3,5 миллиарда рублей или нет. И вот стартап, который стоит 3,5 миллиарда рублей. Каково это вообще, вот сравнивать две такие сущности? И быть причастным и к тому, и к другому, и понимать, что это вообще два разных мира.
На самом деле, вот ты совершенно прав, это два разных мира, и, наверное, чтобы не болела голова, не нужно их сравнивать. Это дивидендная модель, это модель капитализации. То есть дивидендная модель приносит деньги здесь, сейчас. Капитализация, может быть, принесет деньги через 5-7 лет. То есть когда я говорю, что у меня выросло в 27 раз, я не могу забрать эти деньги и купить, как ты любишь говорить, Lamborghini, да? Я могу только радоваться, что у меня выросла такая оценка, и всем в интервью об этом рассказывать. А дивидендную модель я могу забирать там каждый квартал какие-то деньги, если бизнес прибыльный. Это, ну, совершенно разные модели. Это как готовиться к стайерским дистанциям, там, 30-50, ну, 50-100 метров, либо готовиться к марафону 42 километра. То есть тренировки совершенно разные, результат совершенно разный, действительно разная жизнь. Но ты совершенно прав, если говорить просто по оценке компании, ну, то есть в России компании такие, как моя, промышленные, да, с производством, с государственными и корпоративными контрактами, оценивается в одну годовую выручку. Компания Postoplan сейчас оценивает себя в 25 годовых выручек. Ну, разница очевидна.
Вы получили одну инвестицию, которая дала на бумаге пока, типа X27. А сколько всего вы сделали инвестиций? Потому что если вспомнить два года назад, мы когда с тобой начали общаться на эту тему, я помню, что я со стороны было видно, что вот ваш фонд, A&A Capital, на него, не хочешь говорить, смеялись, но вы смотрели немножко странно, потому что вы были один из немногих фондов, кто инвестировал на такой пресид совсем ранней стадии. Потому что вот эти вот стадия пресид, когда на уровне идеи, презентации, это все-таки прерогатива бизнес-ангелов, и каких-то совсем там FFF инвестиций, а вы вот ворвались в этот рынок и сделали эту инвестицию, это выстрел. А сколько всего было сделок?
Слушай, на самом деле по поводу смеялись, не смеялись, если опять-таки у тебя лейбл венчурный фонд, ну, в принципе, над тобой не, смеет, ну, не условно, смеются, да. Либо бизнес-ангел тоже. Но какие бывают бизнес-ангелы? Вот есть такие бизнес-ангелы, у которых огромная табличка «бизнес-ангел», он ходит на конференции, все, со всеми общается. Инвестирует он, не инвестирует, да, там многие инвестиции не публичные, очень тяжело понять, какой венчурный фонд успешный. Многие проинвестировали, ничего не сделали, замолчали, мы не понимаем. Но мы как бы откровенно говорим, мы сделали 8 инвестиций, в какой-то год мы входили даже в топ-10 в России по количеству инвестиций фондов. Из 8 инвестиций 5 провалились. Ну, что я имею в виду провалились, это значит, что мы получили с них 100% убыток, а 3 компании остались, но они выросли и дали нам такую оценку. Сейчас что я могу сказать? Ну, я не знаю, как это повторить. Хотя, наверное, это плохая фраза, если я буду в будущем собирать больший фонд. Но, наверное, действительно стадия пресид очень опасная, непонятная. Как повторить успех, ну, это очень сложно.
Когда у тебя произошел вот этот вот переход из майндсета или тебя как человека-предпринимателя в переход инвестора? Вот когда и что в тебе изменилось понимание? Потому что предприниматель все-таки он сфокусирован на том, что он инвестирует деньги в свой бизнес, он как бы развивает свои проекты. Понятно, что ты захотел изучить IT, но вдруг выбрал для себя путь инвестора. Вот что в тебе изменилось?
Знаешь, наверное, что во мне изменилось, я когда приходил в венчурную сферу, я удивился, что все оперируют долларами. Да, там оценка в долларах, инвестиции в долларах. Я думаю, ну это российская компания, привлекает российских инвесторов, планирует делать российскую выручку. Почему вы в долларах работаете? И я думаю, я поменяю этот рынок, все буду говорить в рублях. И примерно год говорил в рублях, а потом все-таки переформатировался, и теперь, наоборот, все говорю в долларах. Именно тогда у меня вот этот майндсет поменялся. Но в чем отличие? То есть очень много венчурных инвесторов приходят из корпоратов. То есть у них есть деньги, но они не умеют делать бизнес, они умеют, они знают, что делать в корпорации, ну, бумажки, наверное, перекладывать или как-то развивать продукт, да. А мы предприниматели, мы поднялись с нуля, сделали несколько бизнесов, успешных бизнесов, и мы умеем херачить. И мы компании выбираем, которые тоже умеют херачить. Потому что я общался вот в экспедиции во Владивостоке с двумя компаниями, которые производят роботы. И они такие, ну, мы сейчас получим инвестиции, еще доделаем, потом переделаем, и через 10 лет будем продавать. Я говорю, ребят, ну, какого, собственно, черта? Почему вы не можете прямо сегодня продавать? Я знаю, какие у вас клиенты. Ну, школы их покупают. Ну, идите, обзвоните все школы. Он такой, ну, нет, мы вот хотим 10 штук продать. Я говорю, ну, почему не 100? Почему не 1000? И вот предпринимательской амбиции многим стартаперам не хватает, потому что они думают про высокое, про создание продукта, про то, что, а потом денег на маркетинг не хватает, холодные продажи делать не умеет, менеджеров не умеет набирать, бизнес-процессы строить не умеет. А мы умеем.
Ты сейчас правильно сказал про маркетинг, что часто экономят на маркетинге, все строят продукт. И я такую идею пропагандирую, что в России сейчас достаточно иметь, вот тебе дали 10 миллионов рублей, если ты 3 миллиона пустил на продукт, 7 на маркетинг, ты типа успешен. В Америке это коэффициент там 1 к 8. А вот твой срез продуктов так и показывает, что те проекты, которые хотя бы что-то тратят на маркетинг, а не на продукт, они более успешны или это такой совсем рандом?
Не все умеют тратить на маркетинг. То есть, на самом деле, 7 миллионов это не такая маленькая сумма для маркетинга, и многие просто не умеют анализировать цифры. То есть, опять-таки, по маркетингу там тоже, да, проверь 10 гипотез, обязательно собери данные аналитику и только с этой аналитики уже какие-то гипотезы вычеркивай, какие-то масштабируй. И не у всех, к сожалению, на это хватает. Поэтому тут не принципиально продукт, не продукт. Я просто считаю, как ты сначала продай, потом сделай.
Ну, чисто, это хорошая стратегия такая, да, вначале продай, потом сделай.
Ну, там есть еще это, сначала сделай на тройку, потом допили на пятерку. Но я обычно делаю, я делаю на тройку, продаю, а потом делаю еще раз на тройку.
А, еще раз на тройку. Да.
Другой продукт.
Ну, зато работает, твои результаты об этом говорят. Были ли, кроме венчурных инвестиций, у тебя еще какие-то инвестиции вот в тот момент, когда ты решил создать фонд? Или это было такое, ну, не на последний, но условно вот, знаешь, у тебя там был капитал, например, 100 миллионов рублей, и ты говоришь, о, вот я четверть своего капитала, например, сделаю венчурный фонд.
Да, все так, чуть больше четверти у меня сейчас капитал и венчурный фонд, но, тем не менее, у меня есть и другие инвестиции. Какие инвестиции я люблю? То есть я пробовал играться на бирже, проигрался. соответственно, я подключил автоследование. То есть у меня там есть несколько счетов, которые автоматически повторяют за каким-то инвестором какие-то операции. Я смотрю только проценты, поскольку они хорошие, то каждый день меня это, в принципе, радует. А вторые инвестиции — это биткоин. Да, там я купил биткоин, когда он стоил там 170 тысяч рублей. Я устал нервничать. Ты понимаешь, что ты никак не сможешь повлиять на курс. Он то 60 тысяч долларов, то 10, то 15, то 30. И ты каждый раз открываешь, смотришь и не понимаешь, что делать. И когда я их продал, ну, как бы для меня это даже радость, хоть я понимаю, что я недозаработал, мог продать спустя год и еще больше денег заработать, но, в принципе, для меня комфорт.
Про битки все чаще слышу, что умная стратегия — это один вход, один выход. Mm-hmm. Вот как бы, чтобы вообще не париться, вот никогда не поймаешь.
Последние инвестиции, то, что я делаю, это инвестиции займовые, причем интересно, что я раньше давал займы там, кому попало, ну, как бы, там, через Тартрек, через Тугуш, но они практически все провалились и не вернулись. А сейчас я даю только знакомым, я состою в бизнес-клубе Эквиум, то есть в основном только резидентам даю займы, и они платят ежемесячно процент.
Отлично, кстати, интересная модель.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Смотри, ты упомянул про экспедицию, и у тебя в биографии есть довольно большой такой этап. Это когда вы решили создать экспедицию инновационную. Россия, проехали, по-моему, 13 тысяч километров на твоем джипе Чероки. У меня еще будет вопрос, как вы его вообще туда забросили, потому что вы ехали, я так понимаю, с Дальнего Востока, там, до Калининграда. Можешь рассказать чуть подробнее про этот опыт и, наверное, ключевой вывод, что ты узнал, вот так вот посетив отдаленные уголки нашей страны и посмотрев, как проекты делаются не только в Москве и Петербурге, но и на дальних.
Да, в этом году мы делали экспедицию «Инновационная Россия», она так называлась, вместе с Сергеем Богдановым, это другой основатель венчурного фонда Yellow Rockets. Кстати, я вспомнил еще одну инвестицию, я инвестировал как LP в Yellow Rockets, фонд американский, что тоже очень хорошо, они делают там свои иксы.
Расскажи немножко, что такое LP, потому что мы вернемся к экспедиции, но многие не понимают вот венчурных фондов, там General Partner, Limited Partner и так далее. Можешь дать маленький экскурс?
Как я, к сожалению, тоже не все понимаю аббревиатуры, но постараюсь. То есть из чего фонд состоит? Что такое венчурный фонд? Он говорит, что, ребят, я управляющая компания, я GP, General Partner. Это просто управляющая компания, ну, как домом управляет компания, они управляют венчурным фондом. Вы даете мне деньги, я постараюсь, но не гарантирую, что эти деньги вырастут. А может быть, потеряются в ноль. Соответственно, вы становитесь Limited Partners, то есть те ребята, которые ни к чему не обязаны, не привязаны, не могут ни на что, ну, в какую компанию проинвестировать, да, говорить или что-то еще, могут просто наблюдать и ждать с радостью возврат своих инвестиций или полного проигрыша. И, соответственно, но есть условие, что управляющая компания живет на две вещи. Вот, соответственно, на чем зарабатывает управляющая компания? Management fee и success fee. Management fee — это, в принципе, 2% в год. То есть, грубо говоря, собирается фонд на 3 миллиона долларов, долларов, и вот 2%, это сколько, 60 тысяч долларов, управляющая компания получает каждый год на, там, на менеджеров, на аналитику, на там, legal и так далее. И 20% от того, что я заработал на этих инвестициях. То есть, допустим, я дал 100 тысяч долларов, а в итоге получил миллион, они получат 20% от разницы, 900 тысяч рублей. Ну, в принципе, на этом и живут. Поэтому чем больше фонд, тем, соответственно, больше менеджмент фи получает. Поскольку success фи только в самом конце, обычно фонд такой. Он на 7 лет, 3 года инвестирует, 3 года пытаются забрать деньги, которые проинвестировал, или смотрят за ростом проекта, и год еще запасной, вот 7 лет. И получается, все рассчитывают именно на менеджмент фи, а не success фи, потому что это 7-летний процесс.
Интересную фразу сказал, пытаются забрать деньги. Ну ладно, давай вернемся к экспедиции.
Ну, на самом деле, почему она была так... Она...
Как вообще пришла эта идея?
Мы гуляли по лесам в Самаре с Сергеем Богдановым, и он говорит, слушай, мне в следующем году 40 лет, у меня есть блокнотик, я до 40 лет планировал на России по машине проехать. Я говорю, ну, поехали вместе, клевая идея. Он говорит, ну, слушай, а если мы поедем, мы же города будем проезжать, давай что-нибудь такое забубеним. И мы решили, что мы будем проезжать каждый город, регион, в каждом городе проводить стратегическую сессию для региона по поднятию инновационной активности, выступать перед предпринимателями, посещать заводы, предприятия, стартапы и общаться с предпринимателями. Ну, так и получилось. Мы в 2021 году, когда мы в апреле стартанули с Сахалина, то есть мы забросили мою машину на поезде в Владивосток, прилетели в Сахалин, потом прилетели в Владивосток и там потихонечку ехали. На самом деле экспедиция была очень интересная. Мы жили по Google календарю. То есть у нас команда была 20 человек, которая организовывала нам встречи, организовывала мероприятия. И у нас было все. И обеды, и завтраки, и мои пробежки, все прописано в календаре. Мы просто с утра вставали, открывали календарь и ехали туда и звонили именно тем людям, с которыми у нас были договоренности встреч. В итоге мы посетили 21 регион, проехали 13 тысяч километров. Ну там, какие инсайты? Инсайты, ну такая первая для меня важная, это природа. В России офигительная природа. Одни из выходных мы провели, не поверишь, в Пермском крае. Там люди говорят, если на земле есть рай, то это Пермский край. Вот. И это, ну, это что-то нереальное. Бурные речки, какие-то останцы, столбы каменные, ну, тайга. Ну, это реально потрясающе красиво. Второе, я понял, проблема у нас с Дальним Востоком кардинальная. Дальний Восток заканчивается на Иркутске. Вот все, что до Иркутска, ну, Иркутск это уже Сибирь, все, что до Иркутска, ну, или за Иркутском, Дальний Восток, неамбициозные люди, неамбициозные чиновники, неамбициозные предприниматели, которые не хотят продавать, с которыми очень тяжело работать. Меня это удивило, и под конец вот этого нашего Дальнего Востока даже начинало подбешивать, потому что я жутко не люблю неамбициозных людей. Ну, например, мы проводили в Биробиджане стратегическую сессию. Там было два министра сидело у нас, и мы предлагаем, а давайте вот это сделаем, а давайте вот так попробуем, а может быть вот здесь. И на все вот эти женщины нам отвечали, что, ну, знаете, мы пробовали, ну а что мы можем сделать? Все люди уезжают, мы тут сидим, у нас тут ничего нет. Вот у других хорошо, а у нас ничего нет. И вот так вот Дальний Восток живет. А потом, раз уж молча не задаешь этот вопрос, в Сибири, когда мы приехали, куча людей, куча компаний. Ну, например, если в Пермь приезжать, да, там из Перми Дмитрий Сутармин, знаменитый бизнес-ангел, разведка боем, Промобот, Мира, и еще наверняка есть какие-то компании. Z-Telecom, да, R-Telecom, да. Крупнейшие компании, крупнейшие стартапы, которые стали миллиардными, вышли просто из Перми.
А у тебя есть понимание, почему, вот где вот этот вот экватор или вектор, где появляются амбиции и происходит движение, а где есть затишье и полное отсутствие?
Знаешь, есть такая компания InDriver. Что такое InDriver? Это крупнейшая на данный момент сеть заказных, ну, или такси, или перевозок, ну, не суть. Это третья, по-моему, по скачиванию после Uber компания в мобильных приложениях. Она сделана Арсеном Томском в Якутии. Он из Якутска. Кажется, да, там это просто глобальнейшая компания, давно уже единорог. В Якутске, где холодно, там некуда ходить, и такой не самый легкий для житья регион. И когда у него спрашиваешь, а что вообще происходило, почему так? Ну там, что-то местное помогало, Это, знаешь, не потому, что что-то помогало, а вопреки. Ну, то есть, грубо говоря, было холодно, сложно, власть не помогала. И вот вопреки всему этому расцвел вот такой цветок в виде индрайвера. Нет пока у нас в России такого места, где цветы вот такие растут, потому что, ну, какая-то экосистема или что-то еще.
Что еще, кроме Перми, ты можешь отметить? Может быть, Казань, другие регионы, где вот были, может быть, какие-то проекты вы встретили, которые такие прям запомнились тебе за этот период?
Слушай, ну, во-первых, города очень красивые, они развиваются. Например, Красноярск, да, там недавно Универсиада прошла, ну, недавно это 5 лет, да, очень красиво отремонтировали, видовые площадки сделали, ну, как бы потрясающе. На самом деле проектов много, например, в Новосибирске проект компания iFarm, это делает вертикальные микрозелень. По всей стране очень много интересных и захватывающих проектов. Но там дальше существует вопрос, а они просто захватывающие, потому что ну, интересно с ними пообщаться, или за ними есть что-то твердое в виде какой-то выручки, дивидендов, либо капитализации большой.
Вы проехали 21 регион и общались не только с проектами, но еще и с министрами, с правительством, с прочим. Вот предложили какие-то инновационные идеи. Сейчас, спустя полгода, кто-то что-то внедрил, что-то изменилось или...
Так, давай я на примере покажу. Есть такой регион, Иркутская область. Чем он знаменит? Он знаменит тем, что там киловатт электроэнергии стоит рубль для физического лица. И, соответственно, туда сбегаются все майнеры и начинают что-то там делать. Майнить биткоин. И что делают местные власти? Местные власти жалуются нам. Представляете? Они приходят под видом частного лица, майнят. Ну мы что придумали? Мы если видим пик напряжения, мы их отключаем или переключаем на 3,5. А еще гады такие, они на пожилых людей это регистрируют, где там 0,7 киловатт стоит, и снова майнят. Ну вот это вот примерно так в основном в регионах работает наша власть. То есть казалось бы, мы такие, ребят, остановитесь. Давайте сделаем, ну это крутой проект, из Иркутска столицу, мировую столицу майнинга. Всю инфраструктуру подтянем, вам делать ничего не надо. Просто скажите, мы столица майнинга, приглашаем всех по рублю к нам. Представляешь, сколько инженеров, программистов, предпринимателей приедет в Иркутск, сделают там дополнительные кафе, какие-то гостиницы, эко-туризм, и будут спокойно майнить. Ну это, знаешь, это как вот... Тропинка уже проложена, но заасфальтируют ее просто. Нет, давай поставим заборчики. Не во всех регионах так. Некоторые регионы действительно стараются помогать, дают какие-то субсидии. Мне вот Чита, Забайкальский край, чем понравилось, пообщались, мой бизнес-организация. И они говорят, а мы даем 100 тысяч рублей на маркетинг предпринимателям. Я говорю, ну в смысле дают? Он такой, ну вот они хотят проверить гипотезы, пожалуйста, возьмите у нас 100 тысяч рублей. Мы как бы на Яндекс или там на Google, что им нужно, спокойно даем. И много таких заявок.
Когда мы говорили про проекты с тобой, ты сказал, что у многих амбициозные идеи, цели, но не за многими стоит выручка. И то же самое ты видишь в венчурном мире, что общаясь с гигантским количеством проектов, особенно на разных стадиях, у них идеи, концепции и прочее, 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 а до выручек добегают там единицы. Как ты думаешь, почему так? Почему так происходит?
Болтают много. На самом деле, я заметил, я когда начал очень много общаться с предпринимателями, я сначала, ну вот, я 12 лет был один, ну не один, с партнером, с братом моим. Мы вместе строили бизнес, и мы как-то не сильно много общались с предпринимателями. Мы думали, ну в принципе, мы там хороший, уверенный бизнес, но когда я пришел в предпринимательскую среду, я удивился. Все рассказывают, у меня там заправки, я там вот это делаю, у меня там вот 5 бизнесов. Я говорю, слушай, ну ребята все там прям... крутые. А потом я периодически, ну, какие-то вопросы начал консультировать ребят и начал лезть уже в P&L, в кэшфлоу, смотреть таблички. Я понял, что все вот эти, кто говорят, они там годами могут быть убыточные, некоторые на стадии банкротства. И оказалось, что вот, ну, в России, я не знаю, как-то очень много говорят, что у них там 5 бизнесов, что они успешные, но если посмотреть их на, там, ну, на банковский счет, то там убытки.
А зачем? Вот зачем люди так делают, на твой взгляд? Это для того, чтобы казаться крутыми, это а-ля понты из 90-х, еще остатки доехали?
Или ну, ты мне рассказывала историю, как ты ездил в Сочи, что девочки сфотографировались в бизнес-классе, сказали, что мы летим в Сочи бизнес-классом, потом перешли в эконом. Ну, в принципе, да, понты. Именно поэтому в России круто иметь дорогую машину, наверное, в кредит, а в Европе спокойно все ездят на малолитражках и нормально.
Слушай, я хочу вернуться к пайплайну венчурных фондов, что ты нарисовал, говоришь, есть некое количество уровней, где приходят проекты, затем есть там due deal, сделки, выходы, и потом все начинают ждать какого-то чудо-экзитов. Но у меня есть ощущение, что в России мы еще не видим большое количество экзитов, что вот если у нас информации, например, по проектам, по дилам, по инвестициям уже достаточно, то, говоря про экзиты, это вообще для, наверное, русскоязычных проектов, для русскоязычных фаундеров, это такое черная дыра, черное поле. Тебе удалось что-то вот в этом плане построить или, может быть, планируется, я не знаю.
Расскажу, что такое экзит. Экзит, да. Это то все, практически ну, все компании все да, строят на то, что в будущем эта компания продастся какому-то стратегическому инвестору, будет тот самый экзит, который там, ты получишь себе деньги. Какая проблема в России? Что в России было всего несколько компаний, которые могут купить. Это Сбербанк, Яндекс и там система. Да, это, в принципе, три компании. Сейчас потихонечку компании начали покупать, пилотировать стартапы. То есть, конечно, в Америке экзитов намного больше, но и в России они есть. Но они плюс-минус случайные. У нас, например, есть такая компания Pompadour, это маркетплейс электронного ОСАГО. Мы недавно как раз на нем сделали экзит по очень хорошей оценке. Опять-таки, для России хорошей оценки, ну и как бы для нашего фонда, сделали стратегическому инвестору. Но я бы назвал это случайностью. Ну, просто вот так повезло, что вышли. И многие не строят системно, не выстраивают системно именно ту самую стратегию экзита. А это, на самом деле, ну, как я считаю, получается самое главное, или я чего-то не понимаю. Потому что, когда мы работаем в стандартном бизнесе, для нас что главное? Это прибыль. Я бы даже сказал не так. Можно строить какой-то бизнес просто, чтобы там помогать людям и радоваться, что у тебя хороший проект. Но ты же не океан чистишь, ты создаешь бизнес. Поэтому тебе важна единственная вещь, чтобы деньги были у тебя в кошельке. Соответственно, есть два способа заработать деньги. Первое – это дивиденды. Тут понятно, генери прибыль и выплачивай дивиденды. А второе – это продай свою компанию, капитализацию. И если ты не знаешь, как ты будешь продавать свою компанию, то нафига ты строишь бизнес?
Интересный посыл. Смотри, еще, знаешь, что хочу спросить? Экзиты, понятно, ты тоже сказал, что это была какая-то непубличная сделка, и, видимо, часть людей, ну, там, что-то продает, зарабатывает где-то вот, условно, там, под полом, да, в темноте не видно. И...
Ну, кстати, у нас была публичная сделка, она уже объявлена, и где-то там в СМИ были публикации, то есть нас купил Admetat, это крупнейшая CPA-сеть, мы под их профиль подошли хорошо.
Но в то же время... Когда ты говорил, что есть много непубличных сделок, что ты приходишь на конференции, и вот говорит, ходит человек с табличкой бизнес-ангела, много-много народу как-то непублично инвестирует.
Или болтают, и не инвестируют.
Или болтают. А почему это все-таки чаще всего происходит? Ну, почему не рассказать о сделках, что вот мы инвестировали в эту компанию, инвестировали в эту компанию? Почему много всего происходит где-то вот? Ну, под полом. Вот так ты сейчас возьмешь, нету открытого источника, наверное, даже не знаю, в России, где взять вот сделки. Вот вы там инвестировали в 8 компаний, да, но если только на ваш сайт зайти и посмотреть, что вот у нас было 8 таких-то сделок, то, наверное, да. А где вообще? Или Росбейс?
Смотри, у меня там 2 сделки, они в нероссийской юрисдикции. Это если российская юрисдикция, я там ничего не стесняюсь, просто там вбиваешь предпринимателя Алексей Маликов, и в Русс-профайле видны все эти сделки.
Кстати, хороший вопрос задал. А как в России происходят венчурные инвестиции? Это, как правило, то есть с Америкой там все понятно, с классическими стартапами, мы это уже обсуждали и с Александром Гордым, кстати, обязательно посмотрите этот выпуск, с Алексеем Черняком, тоже крайне интересный выпуск про венчурные инвестиции, про американский рынок. Как в России происходит? Это акционерное общество, это ООшки, это ИПшки. Вот как стартап, который работает в России, как он должен быть структурирован, чтобы привлечь венчурные инвестиции?
Слушай, у нас есть один стартап, это CRM-система Бриза. Мы, кстати, тоже недавно привлекли стратегического инвестора, но он пока не объявлен, поэтому не скажу. У нас там, по-моему, 9 инвесторов и 3 партнера, то есть 12 человек, если я ничего не путаю. И мы входим в стандартную ООшку. И вот чтобы сделать изменения в этой ООшке, нужно всех этих 12 человек собрать офлайн у нотариуса. Это, конечно, сложно. В Америке с этим немножко проще, но я как бы легала не сильно касаюсь, то есть, ну, там все вопросы можно решить, не сильно принципиально. Глобальная разница 2. Первая – это оценка компании, вторая – это возможные выходы. Вот больше нету. То есть оценка в компании, ну, примерно в 5-10 раз больше, в 5-10 раз больше. С той же выручкой, если делаешь в России или делаешь в Америке, в 5-10 раз больше. И экзит в 65 раз больше.
Почему ты пришел к своему проекту? Ты вроде в венчурный фонд, по цифрам вы растете, вроде там 27 иксов тут, 5 убыточных проектов, 8 иксов тут, вроде все нормально. И вдруг ты такой, бац, а дай-ка я сделаю свой стартап. И если мы сейчас посмотрим на российский рынок, все больше и больше партнеров венчурных фондов почему-то в итоге делают свой стартап или входят в какие-то стартапы, там, условно, управляющими, младшими партнерами и прочее. Вот как так получается?
Прошло 3 года, как я делал венчурный фонд. Капитализация выросла в 4,5 раза. Мы очень довольны. Но это все бумажная капитализация. То есть реальных денег у нас нет. Мы потратили все деньги, которые планировали. Мы сейчас инвестируем очень редко и с небольшим желанием. Смотрим проекты. И дальше есть, ну, как бы, развитие там. У меня больше денег на венчурные инвестиции нет, да, там они в других каких-то направлениях, то есть мы ждем экзиты. Можно собрать собственный фонд, сказать, что смотрите, я же хорошо вот это делаю, давай работать. Но проблема, что собственный фонд начинает складываться, когда у тебя оборот, ну, портфель этого фонда более 1 миллиарда рублей. Потому что если более 1 миллиарда рублей, то, вот как мы с тобой обсуждали, менеджмент фи 2% — это 20 миллионов, и уже можно жить и не на свои деньги смотреть проекты. Но как собрать с инвесторов миллиард рублей, я не знаю. Ну, наверное, можно, но у меня такого опыта нет, и ходить и собирать, ну, я не уверен. Но я подумал, что венчурных проектов, ну, по своему опыту, меньше, чем венчурных денег. Денег, на самом деле, в мире сейчас очень много, и многие не знают, куда деть эти деньги. И я подумал, хорошо, у людей есть деньги, а я хочу заработать. Я хочу вот прям очень много денег. И я такой сел в кресло, похоже, и начал думать. Потом гулял и начал думать. И понял, что есть два способа для меня, два способа, как получить миллиард кэшем рублей. Первый способ – это сделать компанию с оборотом 5 миллиардов, и 5 лет она будет выплачивать дивиденды по 200 миллионов. Второй вариант – это построить венчурную компанию и продать ее по капитализации 100 миллионов долларов. Оба способа очень сложные, очень рискованные и маловероятные. Но первый способ я вообще не знаю, как сделать. Я не знаю, как из миллиарда сделать 5. Это, ну, это не для... Не понимаю этого. Кто-то умеет, я не понимаю. Тем более, это бизнес становится очень огромный. В России, ну, 5 миллиардов уже такой.
Опасно.
Выше среднего, да, там, ну, будут вопросы, точно. И рисков много будет. Я думаю, ну, надо сделать венчурный проект. И там возникла та же самая проблема, когда я делал венчурный фонд. Когда я делал венчурный фонд, типа, окей, я хочу сделать венчурный фонд, но я не умею. Что с этим делать? Тут то же самое. Возникла проблема, что я хочу сделать венчурный проект. Я про себя подумал, ну, скорее всего, это IT. Ну, понятно, если не IT, то куда? И, скорее всего, это Америка, потому что там все венчурные проекты. И вот эти две вещи, которые меня остановили, я не знаю ни как делать бизнес в Америке, у меня не было опыта, и у меня практически нет опыта в IT.
И ты решил пойти по этому пути, нашел, также сделал много-много встреч, нашел партнеров и двинулся к своему миллиарду. А зачем тебе миллиард рублей? Вот можете с такой вопрос?
На самом деле, я не делал в этот раз много встреч. Да. Я выписал кучу имен, кто может быть моим партнером, с кем бы я хотел сработать, ну, с кем я по энергии, по амбициям совпадаю. Составил такую классификацию списка, позвонил первым двум людям, и они согласились, поэтому мне нужно было сделать всего 2 встречи. Поэтому успешно.
Ну и тебе сейчас помогает привлекать вот твой венчурный бэкграунд, твоя визитка венчурного фонда и весь тот нетворкинг, который у тебя есть? Помогает ли тебе в роли стартапера, наверное, уже нынче?
Слушай,
если да, то как?
На самом деле это превосходно. То есть мы сейчас на раннем стадии собирали деньги, и я звоню какому-то человеку, с кем до этого не общался, но мы там в одних как бы каких-то клубах состоим и так далее. И начинаю про себя рассказывать. Он говорит: Алексей, не надо. Я все про тебя знаю. Ну, то есть я знаю, что ты делаешь, смотрел твое интервью. Типа, если этот проект делаешь ты, и ты на нем сфокусирован, у меня нет вопросов. Я говорю, ну, может быть, с командой встретимся, может быть, что-то еще. Он говорит, нет, не надо. Типа, ну, shut up and take my money. Вот, это первое. А с фондами, то есть я знаю порядка 80% венчурного фонда России. И, соответственно, от остальных могу дотянуться через одно рукопожатие. Я просто всем, кто у меня в записной книжке записан венчур фонд или бизнес-ангел, отправил наш питчдек. Набралось у меня 350 таких людей. Каждому еще написал вопрос, а кому вы нас можете порекомендовать? И мы получили 70 отказов. Каждый отказ усилил, то есть отказ за отказом, да, но, а другие сказали, нам очень интересный проект, без метрик мы его пока не будем инвестировать, давайте наблюдать. И вот эта база 50 фондов, которые наблюдают за нами, это будут как раз наши будущие инвесторы.
А можешь что-то порекомендовать вот молодым ребятам-стартаперам, которые только-только делают свой проект? Потому что ты сейчас говоришь про такие цифры. Типа я вот написал 350 людям. То есть для многих это вообще какая-то стрессовая, мифическая тема. Кто-то даже не найдет 350 контактов в телефонной книжке, не говоря уже про там, про венчурные фонды. Но вот ты знаешь, я знаю, что работает количество, которое потом переходит в качество. Я когда привлекал деньги, это сделал что-то 123 встречи, ну какое-то бешеное количество. Здесь ты говоришь, что ты можешь порекомендовать стартаперам, которые только-только хотят открыть свой продукт?
Слушай, Никит, на самом деле я люблю работать по цифрам. Тут как бы исключительно цифры. То есть здесь та же самая воронка. Да? У нас есть воронка продаж, воронка найма, воронка вот, проектов. Здесь тоже воронка инвесторов. Вот здесь есть все инвесторы мира. Я бы даже сказал, нет, все люди мира. Да, у кого есть хотя бы там доллар. А вот здесь есть те люди, которые придут именно в твой проект. Ну, соответственно, у тебя всего лишь две задачи. Первое, чтобы с более большим количеством людей проконтактировать, а второе, сделать так, чтобы люди поверили в твой проект. Ну, давай сначала, чтобы поверили в твой проект. Первое, должна быть отличная презентация, должно быть все четко по цифрам, ты должен как бы отвечать на все вопросы, которые задают тебе инвесторы, должен быть какой-то понятная бизнес-модель, ты должен нормально общаться, быть амбициозным, то есть тут все стандартно, и таких видео довольно много. Соответственно, как найти инвесторов? Ну, очень хорошо работает социальная сеть, то есть просто писать про свой проект, писать много про свой проект, и банально записная книжка. Общаешься с людьми, может быть, твои бывшие одноклассники, может быть, это, там, одногруппники, бывший босс, который, может быть, в тебя поверит, а может быть и не поверит. Ну и дальше пытаться дотягиваться до всех. Например, вы сейчас смотрите это видео, вы спокойно можете найти мои контакты и спокойно написать мне. Ну, неизвестно, может быть, я захочу проинвестировать, может быть, нет. Пишите, вот еще один контакт.
Ты знаешь, буквально недавно мы с тобой были на мероприятии, и там пообщались с одной девушкой, и ты мне тогда после встречи сказал, говорит, навряд ли она нам мне отправит деку, хотя ты как бы попросил, и она не отправила. Как ты думаешь, вот почему так происходит, что люди не обещают то, что делают?
А знаешь, нет. Прислала? После того, как я тебе написал, нет, там смешнее. Она мне написала... Алексей, вы просили отправить деку, я готов вам отправить, давайте подпишем наш стандартный NDA. Вот, и я как-то non-declaration agreement, так это расшифровывается, да? То есть это некий документ...
О неразглашении.
Да, о неразглашении. Это значит, ну, стартаперы боятся, что стырят их идею. Это глупо. У меня нет времени тырить эту идею. А если я захочу, я в любом случае ее стырю. Ну, как бы, вы меня тут не остановите. Подпись этого ND как раз очень сильно ухудшает эту конверсию. Ну, то есть я ответил, я NDA не подписываю, присылайте проект прямо сюда в WhatsApp. Ну, и, соответственно, она не ответила. Вот, все, конверсия ухудшена, я проект их не могу посмотреть.
Я очень много общаюсь с проектами, и каждый второй действительно пытается подсунуть NDA. Каждый второй считает, что его идея стоит миллиард, и что ее, соответственно, своруют, хотя мы с тобой понимаем, что идея сама по себе вообще ничего не стоит.
Но без как говорил Артемий Лебедев, но... идея стоит минус миллион рублей. Как бы, чтобы проверить, идея крутая или не крутая, тебе надо потратить минимум миллион рублей на тест, на какой-то MVP, на проверку, на маркетинг и так далее. Ну, то есть вот мы сейчас делаем стартап. Мы считаем, что идея колоссальная. Все говорят, что там идея действительно крутая вот этого детского стартапа, Винни наша. Но рынок пока еще не подтвердил, потому что, ну, мы не выкупили MVP, и мы уже потратили денег на проверку этой гипотезы.
Ну, так вот все-таки, ты проехал Россию, видел, как венчурный фонд, там сотни проектов. Сколько, кстати, проектов вы провели через себя, именно через воронку пропустили?
Мы проводим 1000 проектов в год.
1000 проектов в год?
Да. И это, там... кстати, в чем уникальность? Смотря 1000 проектов в год, ты имеешь в виду огромнейшую насмотренность. Я могу посмотреть за полторы минуты презентацию и понять, что там так, что не так, взлетит, не взлетит. И я имею насмотренность во всех сферах бизнеса.
Итак, при такой насмотренности, при таком количестве проектов, откуда еще в России, хотя все кругом говорят, что с NDA это полная ерунда, почему у нас вот есть еще вот этот вот майндсет, который нас говорит, давайте подпишем NDA, подпишем NDA, подпишем NDA. Люди боятся, стартаперы боятся рассказать о своем проекте, боятся, что их идеи... Ты можешь как-то объяснить, вот, почему так происходит? Или... Ну, понятно, что мы сказали, что так не надо делать, но я не могу понять, почему до сих пор люди вот, повторяют одни и те же ошибки.
Я тебе ассоциацию приведу. Я знаю, ты женат.
Да.
Скорее всего, когда у вас была свадьба, бабушки, дедушки говорили, что, ребята, если у вас проблема, разговаривайте и общайтесь со своим супругом, супругой. И кажется, это действительно очень хороший совет. И вот, например, в моей семье он действительно работает. Мы разговариваем и типа, узнаем, у кого какие проблемы. 90% семей это не делают. Почему? Непонятно. Не знаю, я не психолог в этом плане. То же со стартапером. Ну, понятно, что нужно делать. Понятно, что нужно быть амбициозным. Но некоторые стартаперы приходят в шортах на встречи с инвестором, чавкают и хамски ведут себя с официантами. Зачем? Непонятно.
Твой YouTube-канал «Трушный вечер». Крайне интересный проект, где ты вот так вот один на один в формате блиц-опроса начинаешь, кстати, каждый выпуск с блиц-опроса, общался с крайне интересными людьми. Какая вообще была миссия у этого проекта? Потому что он так же, как и был один из немногих, или не было такого на российском рынке. И что вообще, ну, что он тебе дал?
Ну, на самом деле, как мы этот проект развивали, это дополнительный пиар-проект наших фондов вместе с Сергеем Богдановым. Мы его ведем.
То есть, первоначальная цель была пиар?
Да, первоначально цель, конечно же, был пиар. Почему? Потому что если, опять-таки, стартап видит, что у тебя хорошее там, такое окружение, экосистема, которую ты выстраиваешь, и ты больше ему сможешь помочь, он с большей радостью захочет предложить именно хороший проект, тебе быть твоим инвестором. Дальше, ну, как бы, началось это примерно с такого момента, я задал себе вопрос, а как заработать на венчурных инвестициях? И я задал этот вопрос 10 инвесторам, и я понял, что такой вопрос можно задавать и другим, и это, в принципе, такой хороший посыл, хороший, понятный, потому что никто, не все, как я, думают надалеко. Ну, типа, мы работаем, и нормально. А у меня вопрос, а как заработать? Ну, как действительно много заработать на венчурных инвестициях? И мы начали делать телеграм-канал, причем, ну, а как раскрутить телеграм-канал, да, когда они уже все раскручены, как бы непонятно. Ну, посыл легкий, делай видео с теми ребятами, у кого уже есть собственные телеграм-каналы, и они обязательно твоим видео и ссылкой про тебя поделятся в своем, бесплатно, в своем телеграм-канале. Ну, это действительно такое работало. Вот у тебя был, например, Ефремов, да, Денис, он поделился, да, ну, и с другими, с Горной тоже Александр поделился своим видео. А потом я понял, что... Опять-таки, представка, что у нас YouTube-канал, помогает пообщаться с теми людьми, с которыми ты так просто не сможешь пообщаться. И, по сути дела, во время интервью я задал вопросы, то, что меня интересует в личной встрече. Ну, просто рядом с нами стояла камера, или это даже потом мы начали делать Zoom-видео. Я по Zoom полчаса общаюсь с человеком, который так бы просто не общался со мной, ну, еще заодно показываю это видео тысяче людям.
Я хочу напомнить, обязательно переходите на канал Алексея и на телеграм-канал подписывайтесь, и на YouTube, потому что у него там именно такой сугубо профессиональный контент, где Алексей вместе с различного рода венчурными инвесторами обсуждают именно сделки, стратегии инвестирования и детали именно венчурного мира. Хотя напомню, что здесь на канале Люди Про мы говорим в целом про инвестиции и про венчур. Алексей, это очень классное интервью. Если тебе еще что-то добавить и рассказать, может быть, пожелать проектам или инвесторам, которые хотят коснуться венчурного мира.
Значит, у меня два совета.
Давай.
На твой вопрос отвечаю двумя советами. Обращаясь к вам, ребята, первый совет – занимайтесь спортом, он дает очень много энергии, это первое. А второе, если вы, например, занимаетесь гольфом или триатлоном или чем-то похожим, там вокруг много успешных людей и, соответственно, успешное окружение. Второе, надо делать много высокоэффективных вещей, чтобы достичь к успеху. Причем, когда я говорю много высокоэффективных, это именно и много, и высокоэффективных. Потому что если ты будешь делать просто что-то высокоэффективное, но там один раз в неделю, это не работает. Поэтому если уж вы хотите обзвонить инвесторов, обзвоните 50 в день. Если вы уж хотите там начать продавать, делайте 70 звонков. там сотни имейлов. То есть постоянно эффективные вещи, которые вы сделали, и вы такие: вау, вот это я сделал крутое дело. Чем больше у вас будет таких дел, тем ближе будет ваш успех.
Смотри, интересный феномен. А где вообще общаются инвесторы между друг другом? Потому что мы с тобой недавно были на конференции Go Global, и я такой, знаешь, подхожу к людям и спрашиваю: ребята, есть у вас Инстаграм вообще? Кстати, обязательно подписывайтесь на Инстаграм Алексея, на мой Инстаграм, там делимся тем контентом, который не входит в выпуски. И оказалось, что у многих венчурных инвесторов, люди вроде оперируют миллионами там, долларов, да, инвестируют, короче, у них у всех, короче, нету Инстаграма. Люди общаются в Фейсбуке, подписаны на твой там телеграм-канал, условно, там, Трушный Венчур. Но вообще какая-то другая модель взаимодействия. Вот где ты общаешься с инвесторами? Потому что банально, что, наверное, в Инстаграмах бесполезно искать.
Первое, инвесторы не столь популярны, то есть и им это, в принципе, не нужно. То есть им не нужно светиться, у них есть деньги, у них есть аналитики, которые скаутят их проекты, и, в принципе, светиться им не очень нужно. Это первое. А второе, вот я, например, узнал, что есть такая социальная сеть LinkedIn, да, там, но там сейчас много спама. И, например, если ты хочешь выйти на зарубежного инвестора, то лучше писать в Твиттер. Поэтому действительно нужно выбирать именно те места, где общаются инвесторы. Ну, у нас, например, есть такой чатик, называется Russian VC Club, и там есть 375 венчурных инвесторов, и мне вроде как несложно найти их самих, потому что я сам венчурный фонд.
А как ты попал в этот вообще чатик Russian VC Club? Это такая...
Ну, просто, то есть есть организаторы, кто всех приглашает, и меня в том числе, ну, кто завязан как-то на венчуре.
Слушай, а если говорить немножко уже про тебя, все-таки про жизнь, ты вот такой энергичный, много занимаешься спортом, и даже, знаю, в свое время ты бегал триатлон, правильно? Mm-hmm. И марафон, я так понимаю, 42 километра. А сейчас как у тебя обстоят дела вообще с спортивной
карьерой? Я примерно 5 лет занимался циклическими видами спорта. И это, кстати, тоже клевая вещь. Вот у меня часы такие, да, там, ну, стандартные Garmin. И это такой некий триггер. То есть если ты видишь человека с часами Garmin, ты к нему можешь спокойно подойти и пообщаться про спорт. И опять-таки, если мы говорим про инвесторов, пообщаться про свой проект, и это очень круто. А триатлоном занимаются те люди, ну, почему-то, кто очень богатый. Например, генеральный директор Web Ventures, те ребята, которые дают от 500 миллионов рублей, тоже занимаются триатлоном, и на соревнованиях его легко можно найти. Сейчас, ну, я знаю, что в моей жизни должен быть обязательно спорт, я выбираю какие-то драйвовые виды спорта. Я сейчас там, вчера был на прыжках в воду, занимаюсь.
Чем, вот, на твой взгляд, может быть, инвесторы отличаются от обычных людей? Есть какой-то вот триггер, типа часов или какая-то там энергия, как ты говоришь, что многие бегают триатлон? Есть как-то, вот, ты можешь определить, условно, заходя на какое-нибудь мероприятие, определить, инвестор или не инвестор, если у него нету бейджика?
Как бы, наверное, сложно, то есть инвесторы очень редко выпячивают себя. Обычно это те люди, которые много чего достигли. Но инвесторы тоже бывают разные. Я очень часто, ну, когда выступаю, пример привожу, что обязательно нужно делать due deal инвесторов. Есть инвесторы, которым вам проекты не нужны. И вот тут вот деньги не пахнут, на самом деле не работают. Я всегда представляю, что вот представь себе, сидит такой мужик, такой вот пришел с тобой, вот такой толстый, вот он вот так вот разлегся, у него такое огромное пузо, и говорит: ну что, Никитосик, принес проект, ну давай типа посмотрим, что у тебя. Ну да, может быть, я тебе там 500 тысяч, потом подумаем, будешь у меня работать, если что. Вот с таким инвестором тебе хочется работать? Ну, скорее всего, нет. А если с таким инвестором, как я, это такси ассоциация, да, который максимально эмпатичный, то, наверное, да.
Смотри, если говорить немножко еще лично, ты все-таки общаешься с венчурным миром, и для меня, знаешь, есть такой немножко разрыв относительно семейных отношений. Если мы берем некую предпринимательскую среду, может быть, мне так, знаешь, не повезло, да, у меня там довольно большое количество окружения именно предпринимателей, и вот я сейчас странно сказать, там, говоря про семью, там, наверное, 70% не имеют семьи. Они ведут довольно такой вольготный, свободный образ жизни, круто тусят, нормально зарабатывают бабки, тратят, прочее, прочее, прочее. А все-таки в венчурном мире люди, которые приходят к инвестициям, они как-то более еще приверженцы таких неких традиционных семейных ценностей или нет? Что в среднем вообще? Как вот?
Слушай, Никита, это на самом деле вопрос исключительно окружения. То есть вот очень можно легко сказать по бизнес-клубам, да, у нас какие есть бизнес-клубы в России? Эквиум, Атланты, Клуб 500, ну и там, и другие. Ну вот эти три основных. И вот, например, в Эквиуме там очень сильно развиты семейные ценности. И там окружение, люди вступают именно те, у кого, ну, довольно много детей. То есть у нас в Эквиуме есть там и 5, и 4 ребенка. И, знаешь, там когда мы встречаемся, там никогда нет тем, там какие-то про измены или что-то еще. Очень много действительно семейных таких тем. Поэтому тут исключительно вопрос окружения. Это знаешь, как если ты решил купить себе машину и начал обращать внимание на эту машину, понимаешь, о, а по Москве, оказывается, много таких тачек едет. Тут тоже вопрос твоего майндсета, твоего окружения и кого ты вокруг себя ставишь. И возвращаясь к триатлону, это всегда очень крутая вещь. Когда ты начинаешь заниматься триатлоном, всегда много историй. Вот, допустим, мужичок всегда пил пиво, там, у подъезда, на площадке, неважно, а потом начал заниматься триатлоном. И сначала он меньше пьет пиво, сначала там его еще приглашают, а потом его общество, с кем он раньше общался, начинает вытеснять. Потому что никому не интересно общаться с подтянутым парнем, который не пьет пиво и который завтра в 6 утра пойдет на тренировку. Но у тебя становится новое окружение, которое лучше уже для тебя подходит. Поэтому стандартная фраза, если ты самый умный в этой комнате, то ты, наверное, находишься не в той комнате.
Дисциплина. Большую ли роль она играет в твоей жизни? Потому что такие выдающиеся результаты, как у тебя, действительно выдающиеся компания, венчурный фонд, стартап, наверное, сложно сделать в таком вольготном образе жизни. Как вообще проходит обычно твой день? У тебя там ранний подъем или ты там работаешь глубоко в ночи?
100% дисциплина. Многие, я знаю, да, там и по роликам могут построить какой-то бизнес, да, там, ну вот я принял такое решение и как-то все получилось, да, там, вот мы читаем эти книжки, я там продавал сначала мороженое, а потом у меня завод. Бывает исключительный случай, что это действительно так, но, скорее всего, там где-то спрятана 100% дисциплина, что я херачил, на опытом много набирался, и потом мне пришла благодаря этому опыту вот эта идея, и одно действие привело меня к успеху. Поэтому мой день исключительно расписан по календарю. То есть все, что есть в календаре, все я делаю. Я каждый вечер планирую стратзадачи на следующий день, что меня приведут к успеху. И мой любимый вопрос, то, что я делаю, ведет к меня цели или нет? А если то, что я сейчас делаю, не ведет меня цели, то зачем я это делаю?
Зачем тебе это интервью?
Отличный вопрос. Зачем мне это интервью? Ну, то есть первое. Я прекрасно понимаю, что это интервью напрямую меня не ведет к капитализации 100 миллионов моей компании. Но я отлично провожу время, я накапливаю энергии, мне это интересно, как бы дополнительный пиар меня как бы вдохновляет и мотивирует. То есть конкретно это интервью для того, чтобы накопиться энергии, отдохнуть и мотивироваться.
А можешь, мы говорили там условно про успехи в целом, про цели, про большие вещи, а можешь рассказать какую-нибудь историю вот самого провального проекта? У вас не так, но 8 проектов вы инвестировали в фонд. Какой из них все-таки был самый провальный и почему у него, на твой взгляд, не получилось? Он может быть провальный, там, скажем так, в деньгах. Понятно, что там есть 5 проектов провалилось, у них у 5, например, минуса.
Знаете, я отвечу на твой вопрос, почему были у нас ошибки. Потому что мы хотели быть венчурными инвесторами, мы хотели инвестировать, у нас были деньги, и у нас было, что у нас за первый год мы сделали одну сделку, хотя планировали сделать там 5-10 сделок. И не хватало хороших проектов, и мы вошли в те проекты, которые, наверное, не отвечали нашим требованиям. Поэтому тут вот как раз вопрос дисциплины тоже очень важен. То есть если у вас есть инвест-меморандум, в какие проекты вы входите и почему вы не входите, надо со 100% вероятностью его придерживаться.
Что, Алексей, спасибо тебе большое за интервью.
Спасибо, Никит.
Это было супер интересно. Обязательно пишите в комментариях, понравилось вам интервью или нет. Задавайте вопросы. Алексей тоже будет читать комментарии после выпуска и, возможно, на какие-то ответит. А также пишите в комментариях обязательно, кого бы вы еще хотели видеть в качестве спикеров. Мы обязательно пригласим их на канал и пообщаемся с ними. И самое главное, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока.
Это люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на 2. Сделать профит. Люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на 2, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.